имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня чтим память одного из самых ярких учеников Христовых, который всегда был как бы в первых учениках, он всегда был свидетелем дел Христовых, даже и тогда, когда, казалось бы, около Христа оставалось, он брал с собой, скажем, трех учеников, и среди этих трех учеников обязательно был апостол и евангелист Иоанн Богослов. И это был тот апостол, который единственный не покинул его, когда его брали под стражу, и стоял вместе с Матерью Христовой перед крестом. И даже по словам Христовым, именно Церковь расценила слова Христовы так, что Церковь сама по себе имеет как бы образ апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Именно тогда, когда Господь висел на кресте, он обратился к матери с такими словами, указывая лицом на своего любимого ученика, самого молодого, Иоанна. «Сей есть сын твой», — сказал он. И обращаясь к Иоанну, апостолу, он сказал, указывая на, ликом на свою матерь, «Се есть мать твоя». И церковь усваивается здесь, на горе Голгофе, на кресте Божьей Матери, вручается ей именно в лице Иоанна Богослова. И это не просто некие слова, вот такие символические, что вот здесь оказался как раз вот единственный ученик. Нет, в том-то и дело, что апостол как раз явил во всей полноте дух своего учителя, дух Сына Божия и Сына Человеческого, Иисуса Христа. Его даже часто называют апостолом любви. В сущности, знаете, любого апостола можно назвать апостолом любви, потому что не случайно мы любому апостолу поем «Величание», где прославляем его болезни и труды во благовестии Христовы. И каким образом их благовестие это было? Каким образом они благовествовали жизни Христа, как свидетели? Являясь сами жизнью Христову. Безусловно, так. Мы, конечно, не знаем в подробностях всю жизнь Иоанна Богослова, но зато у нас есть сокровище в виде его Евангелия и трех его посланий. Вот, знаете, у Иоанна Богослова есть очень четкий критерий. Он дал нам как раз в своих посланиях очень четкий критерий любви к Богу. И высказал это он очень прямо, просто, и так построил свою мысль, что невозможно никак как-то толковать, давать какие-то дополнительные толкования этому. Он говорит очень просто. Если ты, человек, говоришь, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь, ты лжец. Потому что как можно любить того, кого не видишь, когда ты не научился любить того, кого ты видишь? И в то же время, вот понимаете, вообще слова о любви в Священном Писании, они так разбросаны по всему телу Нового Завета, по всему тексту, и в Евангелиях, и в посланиях апостольских, в деяниях апостольских, и порой трудно их собрать воедино. И при сличении вот подобных вещей, когда говорится непосредственно о любви Христом, самим Господом Иисусом и апостолами, иногда можно увидеть даже противоречие. Вот апостол говорит, как ты можешь любить того, кого не видишь, Бога, да, когда ты не научился любить еще того, кого ты видишь, человека. В то же время, ведь сам Христос говорит, если человек возлюбит отца или мать свою больше меня, тот недостоин меня. Кто возлюбит кого-то из людей, братьев, сестер, тому же, жену, больше меня, недостоин меня. И в то же время апостол говорит о том, что вот сначала человек, если научился, тогда Бог. Но, знаете, вот не случайно сам Господь еще в Ветхом Завете он сказал в двух книгах как раз, когда, помните, он фарисей спрашивает, какая наивысшая заповедь? Он говорит, а ты-то как сам думаешь, как ты читаешь Священное Писание? И он процитировал Второзаконие и книгу Левит, где в одной книге было написано «Возлюби Бога своего всем сердцем, своей всей душой, своей всей всем разумением своим и всей крепостью своей, то есть всей волей своей, да? И из другой книги «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И Христос когда говорит, что вот на этих заповедях все законы и пророки. Другое дело, что в Ветхом Завете еще не знали, что значит любить Бога вот так. И что значит любить ближнего, как самого себя. На самом деле раскрывается как раз это так, именно тогда, когда Бог уже воплотился, когда Он как раз показал, как Он умеет любить. И не случайно Он говорит своим ученикам, что новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Что, о любви раньше не знали, что ли? Да, конечно, знали. Так Он прибавляет. Не это главное, что Он сказал. Он сказал, новую заповедь вам даю, да любите друг друга. Новую. Как я возлюбил вас. Вот как раз Он говорил, кто любит отца или матери больше меня, там, и да любого человека больше меня, тот не достоин меня. Это значит, ты будешь любить другого своей эгоистической любовью, относительной, очень ограниченной, до тех пор, пока кто-то, твой ближний, не сделает что-то такое, что тебе не понравится, что будет не по твоему нраву. И здесь же сразу, на этой точке, человеческая любовь кончается, она просто умирает, ее нет. Более того, в дальнейшем она уже раненная вот этой болью. И никуда от этого человек деться не может. Потому что простить мы можем только Божьей силой. И не надо тешить себя иллюзиям, что мы сами умеем простить. Нет, нет. Мы для того это и становимся христианами, чтобы простить Его любовью. Понимаете как? Наша любовь, она, безусловно, есть вот душевная, естественная. И трудно быть человеку одному. И, конечно, он тянется к кому-то другому, кому-то другим. Но в том-то и дело, что все-таки всегда мы живем своей натурой. И именно интересы свои, как собственное «я», для нас все-таки дороже, чем любой другой. И именно поэтому мы говорим, да, я тебя прощаю. И не случайно к этому всегда примешивается и гордость нашей, и тщеславие, и тщеславие своей доброты. Потому что на самом деле, ведь мы прощаем на словах, а внутри у нас все это остается. И мы потом вспоминаем, если есть повод, мы потом опять вспоминаем вот те самые обиды, которыми болит пока еще наша душа, болит наша гордость, болит наше сердце. И именно поэтому вот такая любовь недостойна Бога. Мы можем возлюбить кого-то, неважно, отца, мать, там, мужа, жену, детей, друзей, знаемых, встречных, поперечных, бескорыстно, только тогда, когда между нами Христос. Вот сегодня как раз в сегодняшнем послании апостол-евангелист Богослов, вот мы читали отрывок из его послания, Он говорит, вот если Бог возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто же нигде не видел. И вот если мы любим друг друга, значит, Бог внутри нас пребывает. И значит, любовь наша совершенна. Вот в этом, собственно, и ключ. Почему возлюби ближнего самого, как самого себя? Да потому что нас Бог любит совершенной любовью, как самого себя. Внутри Святой Троицы. Неизреченной любовью. Когда для Него совершенно не важны наши грехи, Он их просто не видит. Именно потому что каждый человек для Него дорог бесконечно. За каждого человека Он висит на кресте. И как даже у нас в жизни, младенец, да, когда он появляется дома, вот человек появляется дома, но там у нас мы раздражаемся, это понятно. И все-таки, именно даже по естественной душевной любви, сверх вот этих самых капризов там каких-то, разнообразных, там, когда заставляет ребенок и ночью вставать, там, и плачет, и так далее, и навзрыд порой. Но для родителей важно не то, что там вызывает какое-то раздражение, а важен он сам. Помимо, поверх вот всех этих тревог, хлопот, там, каких-то вот такого чрезмерного порой даже физического напряжения, болезни там и так далее. Все это преодолевается, как само собой разумеющееся, именно потому что сама крошка дорога. И это все перекрывает. И поэтому очень часто родители гордые, там те же самолюбивые, тщеславные, порой там бегают по инстанциям, терпят какие-то унижения, там это не обращают на это внимания. Именно потому, что это все ерунда по сравнению с тем, что вот сейчас надо помочь. Помочь вот тому, кому я люблю. И эта любовь наша очень несовершенна. И здесь мы тоже и раздражаемся, там и обижаемся, и срываемся. Но все-таки это все равно остается главным. А вот всякое раздражение, там озлобленность и срывы, это все-таки то, что примешивается, как правило. Бывают разные случаи, но в основном все-таки это так. И если мы даже здесь можем понять, что значит, как любовь преображает душу, как она облагораживает ее, как отодвигает от души вот это гордостное начало, где мы постоянно преследуем именно свои интересы. Когда мы чувствуем, насколько нам недодали, недолюбили, недооценили, недодарили, не дали нам того, что мы заслуживаем. По нашему мнению. Вот это все отходит во второй план, на второй план, если мы действительно, человек становится для нас важнее, чем мы сами. Его жизнь важнее, чем наша. И вот это и как раз есть некое основание, отголосок как раз той самой любви Христовой, которую бы мог бы захотеть человек. Потому что видит на самом деле, что да, есть некий задаток, некий залог в душе его. Но практика жизни вот этот залог постоянно ломает. И если человек все-таки хочет расти в человек, хочет именно смысла в своей жизни, он никогда не будет удовлетворен своей любовью. Он никогда не удовлетворен будет теми отношениями, которые и складываются, и разрушаются одновременно самим же им в общении. И вот тайна как раз вот таких простых слов Иоанна заключается в том, что я могу возлюбить Бога на самом деле только тогда, когда я увижу образ Божий в человеке. И вот это самое главное. Не тогда, когда я научился человека любить, а вот через это своей любовью, а вот через это я полюблю Бога. Да не полюблю я Бога. У меня просто, если я буду любить человека и все в него вкладывать, без Бога просто человек станет идолом. Я могу возлюбить человека как брата и близкого как ближнего своего, только тогда, когда я смотрю на него Христовыми глазами, когда Христос во мне, и когда я говорю с этим человеком, Христос посреди нас, уж примет его человек, мой ближний, не примет, это его дело. Но в том-то и дело, что если человек смотрит Христовыми глазами, если его душа соединена в общении с Богом и согласна с Ним, ведь, смотрите, что вообще нас объединяет в жизни? Любовь, дружба. Но дружба ведь это дитя любви. Больше вообще-то ничего не объединяет. В том-то и дело, что она, ведь молитва об усопших, молитва о живых, почему она присутствует в церкви? Не только потому, что душа, да, живая, даже и после того, как вышла из тела, но именно потому, что когда мы молимся, то снова Христос может быть посреди нас. Он, собственно, и есть посреди нас. Но вот с одной стороны уже тот, кто молится Христу о ком-то, вот перед его лицом Христос как раз посреди, между ним и тому, и тем, о ком он молится. Тот, о ком он молится, может не принять это, но тот, кто молится, уже принял вот человека, за которого молится, именно как грешник, принял таким, каким есть. Или, во всяком случае, хочет принять, силится, желает увидеть, посмотреть на него глазами Христовыми. Это значит не на грехи его посмотреть, а на него посмотреть, что он сам дорог, со всеми своими и благими качествами души, и какими-то злыми качествами души. Не качество любит тогда человек, а самого человека. И он смотрит поверх греха, помимо греха. И вот это самое главное, что нам доносит как раз евангелист Богослов, вот простыми такими словами из разных своих посланий. Если мы... Бога никто действительно нигде не любит. Вернее, не видит. Он не имеет... Единственное, кто не имеет в этом мире какой-либо формы. Все остальное оформлено, все остальное имеет какую-то форму. И ангелы тоже имеют некие тонкие тела. Они имеют обрис, то есть имеют некий контур, который может быть увиден человеком. А Бога увидеть невозможно. Но Бога увидеть как Божию сущность. Но Бога, оказывается, можно увидеть как человека. Именно потому, что Бог в свое время, именно в человечестве, 2000 лет назад. И знаете, вот вчера мы каждую субботу поем на всеночном бдении, на вечерней, воскресный прокимен. И мы к нему так привыкли, что, в общем-то, он у нас больше, ну, такой эстетический, больше эффект какой-то для нас имеет, нежели смысловой. А ведь о чем там говорится? Господь воцарится, в лепоту обличись. Это слова еще царя и пророка Давида. Но многие святые отцы согласно очень толкуют эти слова как пророчество именно о воплощении Мессии. В Ветхом Завете это не могли увидеть. Не могли так истолковать. Дело в том, что любые пророчества, их невозможно истолковать до того, как они исполнились. А вот когда они исполняются, тогда становится просто все само очевидно. Господь воцарись и в лепоте обличись. То есть, другими словами, вот оказывается, когда он стал младенцем, он как раз в силу припоясался, в лепоте обличись и воцарись. И, наконец, мир, вот весь сотворенный мир, какой бы ни был, и духовный мир, небеса, и земля, то есть весь вот этот сотворенная вселенная, материальная, увидел наконец своего владыку, своего царя. И оказывается, сила его не в подавлении, не в том, что он всемогущ, а в том, что он эту вселенную в сердце свое уже вобрал, еще до своего воплощения. И готов отдать себя до конца, вплоть до того, вот, до своей лепоты вот этой, да, хотя лепота, собственно, это не некое облачение, а лепота – это сам Господь. И именно человек увидел, как Бог в лепоту облегся, когда увидел человека, но не такого павшего, как вот мы все являемся, да,
а собственно человека, какой он задуман. Оказывается, вот он Бог, вот он царь. И тогда понятно, почему я еще в Ветхом Завете, в тех же псалмах Давидовых, царь и пророк говорит, Бог устами царя и пророка говорит, обращаясь к людям, вы боги. Но умрете, как человек по человеке по делам слова свои. Он то же самое повторяет и в Евангелии. Вы боги. За что меня хотите побить камнями? Мы за какие добрые дела? Мы не за добрые дела, отвечают иудеи, хотим побить тебя камнями, а за то, что ты делаешь себя Богом. Ну как же? Ведь вам же, древним еще пророкам, в девять книгах сказано, вы боги. В том-то и дело, что он пришел к богам, но которые растеряли это божеское достоинство, растоптали сами. И вот, знаете, сегодня как раз было Евангелие рядовое, где Господь говорит, ну, он говорит, чтобы они пошли на глубину и закинули неводы. Всю ночь они ловили, там вот Петр, Иаков, Иоанн, и так ничего не поймали. Но когда им Христос говорит, вот зайдите на глубину, и там пустите небо. И он им потом сказал, будьте ловцами человека, да? Они тогда вынули в сетях столько, что сети прорвались, и даже пришлось вторую лодку звать, и чтобы помогли им собрать всю рыбу из моря. И две-то лодки чуть не утонули. Вот в том-то и дело, когда, понимаете как, вот когда душа человека исполняется, когда она входит именно в глубину общения с Богом, в глубину доверчивого общения, которое не сулит вообще никаких житейских дивидендов, то есть никаких житейских наград за это. Наоборот, вот как мы видим подвижника, мы видим, что на самом деле у него ни кола, ни двора нет вечно. И обстоятельства жизни у него вообще никуда. Но мы никогда не видим, чтобы подвижники веры, преподобные отцы, мученики, они печались и унывали от этого. Они принимали это, потому что вот общение было именно не на уровне «дай мне для счастья, что я тебе сейчас скажу», как мы часто очень говорим, да? А общение было именно «Господи, дай мне уловить тебя неуловимого, дай мне себя самого в моем сердце, чтобы ты у меня был главным, чтобы любой тогда человек, не только мои сродники, а любой человек, с кем я встречусь, был бы для меня так же дорог, как для тебя». И не случайно, когда вот столько слов написал, до нас дошло Иоанна Богослова, но все-таки в конце жизни, когда он был глубокий старец, а он прожил дольше всех апостолов, он уже не говорил никаких проповедей, а обращался к своим чадам, а чады были все для него, кто бы с ним не сталкивался, так очень ласковые детки, как по церковному славянски, чадцы, любите друг друга. Мы можем сказать эти слова, но вот эти слова у нас-то будут только словами. Все-таки именно потому, что он имел образ Христов, и вся его жизнь была жизнью Христова, эти слова были очень существенны для всех, кто их слышал. И дай Бог нам вот услышать эти слова как непосредственно из уст Христова, научиться через вот этой теплой отдачи Господской, Христовой, через слова и жизнь Иоанна Богослова и самим исполниться им. Аминь.